الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Третья основа – признание того, что божественной природой обладает только Аллах, то есть так называемый таухид аль-улюхия. 27 страница. Что касается выражения божественной природы. Некоторые из ребят говорят, что, то есть знающие русский язык, обратили внимание или указали на то, что в переводах организации Ибрагим насчет таухид аль-улюхия или в терминологии правил, что такое таухид аль-улюхия, сказано признание того, что божественная природа, и сказали, что лучше, если это использовать, как слово сказать, что божественностью обладает только Аллах. То есть потому что природой описывается только создание в русском языке. Так сказали некоторые братья. И джазахум Аллаху хайра. Как бы оно ни было, будь то божественной природой, будь то слово божественностью, все эти терминологии неправильно. Неправильно. Потому что в русском языке нету слова «иля». А что касается слова «Бог» и так далее, сегодня мы об этом поговорим. 27 страница. То есть на прошлом уроке мы говорили о таухиде ар-рубубия. И говорили, что таухид салифы делят либо, то есть салифы подразумеваются в виду праведные предшественники, ученые, первые ученые этой уммы делят либо на два вида, имеется в виду таухид аль-улюхия, это тот таухид или тот вид единобожия, о котором мы будем говорить сегодня. И второй вид таухид ар-рубубия, вот таухид асмаево сифат. То есть два вида единобожия они ввели в один вид. Или же другие как более конкретизируют и говорят, что таухид бывает трех видов. Таухид рубубия, таухид аль-улюхия и таухид асмаево сифат. Аль-асмаево сифат. И мы поговорили о таухиде ар-рубубия на прошлом уроке. Сегодня, за дозволение Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, будем говорить о таухиде аль-улюхия. В книге написано, под этим, то есть под таухидом улюхия, подразумевается признание единственности Аллаха, находящее выражение в действиях Его рабов. Как мы говорили на прошлом уроке, таухид рубубия – это признание единственности Аллаха, находящее выражение в действиях самого Аллаха, субхана ва тааля. Что касается таухида улюхия, то это признание единственности Аллаха, находящее свое выражение в действиях Его рабов. Иначе говоря, признание того, что Аллах является единственным Богом. Аллах является единственным Богом, и что один лишь Он достоин поклонения. В то время, как никто иной этого не заслуживает. Именно в этом и заключается смысл слов «Ля иляха илляллах». То есть, как здесь написано, нет Бога, кроме Аллаха. Мы, как требующие знания, все здесь изучают арабский язык, знаем, что в этом предложении «нет Бога, кроме Аллаха» слово «Бог» – это перевод слова «Иля». Давайте посмотрим, что значит в русском языке слово «Бог». В словаре «Даля» говорится следующее. Знаете прекрасно толковый словарь русского языка, современная версия «Даля». Вкратце я написал терминологию, то есть не полностью. Бог, смотрите, что такое Бог в русском языке? Творец, Создатель, Вседержатель, Всевышний Господь, Создатель Вселенной. Это термин слова «Бог» в русском языке, который привел «Даль». Что касается Ожегова, в толковом словаре он говорит «Бог» по религиозно-мистическим представлениям «Верховное существо, управляющее миром». То есть, смотрите, Даль сказал, что это как бы создатель, в общем, если собрать, что касается Ожегова, то он сказал «управитель». Слово «создатель» и слово «управитель» мы на прошлом языке, на прошлом уроке разобрали, это слово «робб». «Робб» в арабском языке «Господь». Это и есть создатель, управитель. То есть перевод свидетельства «Ля иляха илляллах», как «нет Бога, кроме Аллаха», неправильно. Потому что это получается, как будто мы говорим, что смысл слова «Иля» – это «роб». Перевод – это такого свидетельства. То есть если мы скажем, что «Ля иляха илляллах», то есть «нет Бога, кроме Аллаха», то есть как будто бы смысл «Иля» – это смысл «роб». И знайте, что тафсир ля иляха илляллах, как нет Бога, кроме Аллаха, то есть ля робба илляллах, это тафсир заблудших течений, это тафсир аль-мухтазилитов, тафсир джахмитов, тафсир машаритов, тафсир матуридитов, нет Бога, кроме Аллаха. Если Бог в том значении, которое, как мы привели, используется в русском языке. Значит, когда мы говорим по-русски «нет Бога, кроме Аллаха», это тафсир неправильный. Неправильный. И это тафсир заблудших течений. Как мы об этом будем говорить дальше. Однако, как нам сказать тогда «нет»? «Ля» и «ля», слово «иля». Как по-русски сказать? Одного слова «иля» нет. Однако мы скажем, если так можно сказать, «тот, кому поклоняются». Значит, «ля» и «ля» и «ля» мы как-то условно договоримся говорить «нет». Того, кому поклоняются, кроме Аллаха. Это так внешне выглядит. Однако у него более точный тафсир. Нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Нет достойного поклонения, кроме Аллаха. О чем мы сегодня поговорим подробно и докажем, что оно именно так. То есть слово «ля иляха илляллах». Если тебя кто-то спросит, придет тебе какой-то неверующий человек и скажет: «Я хочу зайти в ислам. Что я должен делать?» Ты ему скажешь, ты должен засвидетельствовать, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммадун, саллаллаху алейхи ва саллям, его посланник, его раб и посланник. Именно в этом и заключается смысл слов «нет достойного поклонения, кроме Аллаха». Ибо суть этого великого свидетельства состоит в том, что никто, кроме Аллаха, не обладает правом на поклонение со стороны других. Таким образом, в этом смысле слово «иля», он тут Бог, а тут подразумевается в арабском варианте, это не было написано «иля», и объект поклонения, то есть «маабуд», идентичны. Идентичны. То есть, смотрите, слово «бог», под «бог» можете написать «иля». Объект поклонения имеется в виду «маабуд». То есть слово «иля» и «маабуд», «маабуд» – это то, чем поклоняться, «иля» – это тоже, чему поклоняться. Идентично, то есть это два синонима. Два синонима указывают на одно то же. Слово «илях» и слово «маабуд» указывают тот, кому поклоняется. Передают, что о смысле слова «Аллах» Абдулла ибн Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, сказал следующее. То есть имеется в виду, будет доволен Абдулла и его отцом Аббасом, потому что они оба были сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал: «Аллах – это тот, кого все сотворенные им существа должны считать Иляхам», то есть тому, кому поклоняются, и кому они должны поклоняться. Он также сказал: «Он тот, кого все сущее считает Богом», то есть имеется в виду Иля, «и кому поклоняется все сотворенное». Сообщается также, что он читал, то есть мы знаем, как Тулябуль-Илм, что есть такая вещь, называется Кыраат. Кыраат. Есть у нас 7 видов Кыраата Кур'ана, видов чтения, это мутаватира. Мутаватира, то есть, которые все одинаковую степень имеют. Также есть другие 7 еще добавляются, кто-то говорит 10, кто-то говорит 14, гайру мутаватира. Один из кыраатов, который читал Ибн Аббас, это гайру мутаватира. Он читал суру Аль-А'раф, 127 аят, то есть мы читаем так: «Вакаля аль-маляу мин кауми фирауна, атазару Муса ва каумаху, ли юфсиду фил-арди ва язарака ва алихатака». Это мы так читаем. То есть перевод примерно такой: «И сказала знать народа из народа фараона: неужели ты оставляешь Мусу и его народ творить порчу на земле и отречься от тебя и твоих богов?» Ибн Аббас читал этот аят так: «Уакаля аль-маляу мин кауми фирауна атазару Муса ва каумаху ли юфсиду филь арди ва язарака ва илахатака». Мы читаем «Кра мутаватира ва алихатака», «твои божества», а он читал «ва илахатака», «и обожествление тебя». То есть, и сказала знать из народа фараона: «Неужели ты оставляешь Мусу и его народ творить порчу на земле и отречься от тебя и обожествление тебя?» И Ибн Аббас сказал: «Аль-фирауну ма кана ябуд балькана юрбат». Фараон не поклонялся никому, однако ему поклонялись. Однако ему поклонялись, и поэтому фасиры сказали, что «алиха така» имеется в виду «улюхия така» или «иляха така», то есть «обожествление тебя». Значит, мы из этого видим, то есть какая нам польза? То, что Ибн Аббас, хабру хазиль умма, то есть ученый этой уммы, один из самых знающих сподвижников, тот, кому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал дуа, чтобы он разбирался в религии, он сказал, что смысл «алиха» – это чё «айбада». То есть имеется в виду обожествление тебя. Дальше. И вот тут говорится, и он говорил фараону, поклонялись на земле. А вот, и сообщается также, что он читал, я отречься от тебя и обожествление тебя. Подразумевается под обожествление поклонение. И он говорил фараону, поклонялись на земле. Нечто подобное сообщали также о высказываниях Муджахида и некоторых других, то есть салифов, праведных предшественников этой уммы. Тайб. Мы сказали, что «Ля иляха илляллах» значит «нет достойного поклонения, кроме Аллаха». Как мы будем говорить в будущем, что таухид улюхия – это и есть основа всей религии. То есть поклонение одному Всевышнему Аллаху, субхану ва-тааля, или признание того, что поклонение достоин только один Всевышний Аллах, субхану ва-тааля, это основа религии. Основа религии. И как увидим в будущем, как об этом говорит Всевышний Аллах, субхану ва-тааля, все пророки, начиная от Нуха, алейхиссалям, все посланники и пророки, которые были посланы к народам, начиная от Нуха, алейхиссалям, до Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, были посланы именно с этим видом единобожия, а это призыв народа к поклонению одному Всевышнему Аллаху, субхану ва-тааля, то есть со словом «Ля иляха илляллах». Значит, слово «Ля иляха илляллах» – это Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он не первый из пророков, кто пришел с этим словом. Однако слово «Ля иляха илляллах» с самого начала до судного дня – это все, это слово, с которым и пришли пророки, как мы сказали, и посланники от Нуха, алейхиссалям, до Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Почему мы говорим от Нуха, почему не говорим от Адама? Потому что Адам не был послан. Адам, он уже жил на земле, он не был послан к народам. То есть он был пророком на земле, а Нух, алейхиссалям, он уже был посланником, то есть урсиля, и до Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, все посланники были посланы со словом «Ля иляха илляллах». Мы, как договаривались, разбираем эту русскую книгу, чтобы понять, на русском языке и научиться доносить ее до народа. В данное время вещи, о которых мы сейчас будем говорить, на самом деле, если русский народ это будет слышать, то есть русскоязычное население дома, для них это будет очень-очень сложно, хоть мы будем и говорить на русском языке. Из этого есть несколько полезных вещей. Первая вещь, то, что нам хочется донести до всех братьев и мусульман в России и в других странах, где живут мусульмане, говорящие на русском языке, что религия – это не шутки. Это религия – это не такая вещь, прочитав одну, две, три, 20, 50, 100 книг, переведенных на русский язык, считать себя ученым. Нет, это не так. Мы знаем, единогласно все согласны в том, что если кому-нибудь из нас сейчас принести книгу, допустим, о хирургии, написанные на русском языке, и раздадут нам, и скажут, читайте, ребята, и берите оттуда пользу. Эта книга на русском языке. Мы посмотрим в эту книгу, и что мы скажем? Мы эту книгу не понимаем, правильно же? Однако требуется некий профессор, который бы сел и начал бы объяснять нам вот эту терминологию. У нас же в России, к большому сожалению, к религии намного халатнее относится, чем к медицине, к инженерному делу, или вообще к любой другой, как говорится, светской науке. А религия, знаете, намного сложнее понимание религии, чем понимание медицины или других каких-то наук. Потому что религия была ниспослана на арабском языке, а мы по-арабски не говорим. То есть наш язык, язык наших матерей не был арабским языком. Поэтому нам перед тем, как учить религию, надо научиться языку арабскому, а потом только понимать религию на арабском языке. Поэтому никогда в жизни знания религиозные на русском языке не требуются. Невозможно на русском языке требовать религиозные знания. Однако религиозные знания требуются только на арабском языке. Поэтому вы видите даже, мы сейчас разбираем на русском языке, и то столько терминологии используем арабской. Потому что тяжело на русском языке, это невозможно объяснить. Есть вещи, которые на русский язык просто-напросто невозможно перевести. Или же, чтобы перевести одно слово, надо 10 предложений сказать. Это первое. То есть, исходя из того, о чем я буду говорить, я хотел указать на это. Вторая вещь, что касается здесь присутствующих нас, и тех, кто услышит эту кассету в будущем и поймет, иншаллах тааля, даже требующему знания недостаточно понимать. Требующему знания недостаточно понимать. Потому что если мы ограничимся только пониманием, тогда мы ничем не отличаемся от простых людей. От какого-то, допустим, рабочего, или слесаря, или пахаря в пустыне и так далее, мусульманина, который говорит: я понял. А если ты попросишь у него, объясни, говорит: нет, объяснить не могу. Поэтому нам, требующим знаниям, недостаточно понимать. Мы должны понять и должны научиться доносить это до других. И если ты уже, то есть многие из ребят часто спрашивают, задают такой вопрос: вот как, например, узнать, я понял или не понял? И как говорят им ученые, если ты можешь это передать, значит, ты понял. Не просто передать, потому что ты скажешь: да, я понял, и говорить какую-то чушь, допустим, непонятную. Нет, если ты сам это понял и можешь это передать другому так, чтобы тот понял, значит, ты это понял. Если же ты понял, но другому передать не можешь, значит, ты толком не понял. И поэтому мы, требующие знания, должны отличаться от простого народа. Мы мало того, что должны понимать, также должны уметь доносить. Сейчас я хочу разобрать с вами, как с требующими знаниями, и-араб. И-араб. Слово «ля иляха илляллах», то есть разбор слова «ля иляха илляллах». То есть пророки, как об этом сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля, как об этом сказал посланник, саллаллаху алейхи вассалям, были посланы все от Нуха алейхиссалям, посланники до Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, со словом «ля иляха илляллах». Давайте разберем «ля иляха илляллах». Что такое «ля иляха илляллах»? Слово «ля иляха илляллах» – четыре слова. «Ля иляха илля и Аллах». Давайте начнем с «ля». Слово «ля» в арабском языке называется «ля нафия лильджинс». «Ля нафия лильджинс». То есть частица, которая используется для отрицания вида чего-то. В арабском языке это частица, которая используется для отрицания вида чего-то. Как говорят ученые по грамматике, «ля» она подобна частице «инна». «Ля» подобна частице «инна», а вы знаете, что есть частица, которая называется «инна» и ее сестра. И «инна» и ее сестра приходят в арабском языке перед «мубтада» и «хабаром», если так условно можно по-русски сказать, перед сказуемым и подлежащим, и подлежащее ставит в положение «насб», в положение «насб», то есть падеж, если по-русски можно так условно сказать, винительный падеж ставится в подлежащее, и оно уже не будет являться подлежащим, а будет называться именем «инна». И ставит хабар, сказуемое «инна», в положение «раф», именительный падеж. Значит, «инна», допустим, предложение «Мухаммад Джамиль», «Мухаммад красивый». Если мы поставим «инна» или одну из ее сестер перед предложением «Мухаммад красивый», то предложение поменяется. «Мухаммад красивый» мы разбираем как? «Мухаммад» – это «мубтада», подлежащее. Стоит в именительном падеже, по-арабски называется «марфу». «Джамиль» – это хабар, сказуемое, также стоит в именительном падеже. Если мы поставим «инна», то мы уже не будем говорить «Мухаммадун Джамиль», а скажем «инна Мухаммадан Джамилун». Поистине «Мухаммад», и смотрите, «Мухаммадун» был, сейчас стало «Мухаммадан». То есть слово «Мухаммад» мы поставили в винительный падеж. «Джамилун» так и осталось в своем падеже. И Мухаммадан будет называться именем «инна», а Джамиль будет называться хабар «инна». И ученые говорят, что «ля нафиль джинс», то есть частица «ля», которая используется для отрицания вида, она делает дело, подобное «инна», но не является его сестрой. Как сказал Ибн Малик в «Альфии», «Амаля инна джаалли ля фи накира муфрадатан джаатка ау мукаррара». То есть «амаля инна», подобно «инна», сделай частицу «ля» финнакера, если слово придет в неопределенном состоянии. То есть шахид, то, что хочется показать, то, что, как сказал Ибн Малик, что «ля» нафиль джинс, то есть «ля» частица, используемая для отрицания вида чего-то, подобно в своей работе чему «инна». Значит, у нас «ля» нафиль джинс тамалю амаля «инна». Потом идет «иляха». Теперь видите, понятно нам, почему мы говорим «ля иляха». «Иляха» почему у вас стоит в винительном падеже, а не говорим «ля иляхун» или «ля иляхин». Однако говорим «ля иляха», то есть слово «иля» стоит у вас в винительном падеже. Называется положение «насб» в арабском языке. Это «исмуля», «исмуля». То есть подобно, как мы сказали, «Мухаммадун Джамиль». Если ты перед ним поставишь «инна», «Инна Мухаммадан», Мухаммад кем у нас будет? Исму-Инна – имя для Инны. Точно так же Ля-Иляха – Иляха является именем для Ля. Именем для Ля называется Исму-Ля. И оно обязательно должно быть накера, в неопределенном состоянии. Теперь слово Илягун. Слово Илягун, вы, как требующие знания, изучающие арабский язык, знаете, что Илях поставлено по модели какой? Фи'аль. Фи'аль. Мы знаем, что у нас в арабском языке есть такая наука, называется сарф. Сарф, когда мы изучаем корни слов. И мы знаем, что у корней слов есть определенные формулы. Подобно, как мы, допустим, математику уже раньше учили, допустим, 2 плюс 4 равно 6, могли это сказать x плюс y равно z. И говорим, что любой x это, допустим, двойка, любой y это четверка, а z это шестерка. Подобно этому есть наука, называемая сарф в арабском языке. Когда мы приводим какое-то слово, и мы должны буквы этих слов поставить в определенную формулу. Допустим, у нас слово «катаба» – «писать». Модель у него какая? «Фа'аля». Тот, кто пишет, у него должна быть модель «фа'иль». Поэтому «катаба» – если писать, значит, тот, кто пишет, будет у нас «катиб». То, что написано «маф'уль», значит, мы из «катаба» как здесь переделаем? «Мактуб» и так далее. Слово «илях» – его модель «фи'аль». Его модель фиаль бимана мафуль. То есть модель фиаль у нас приходит в арабском языке как смысл мафуль. То есть имеется в виду объект действия. Объект действия. Подобно слову китаб. Китаб у нас по модели фиаль. Китаб, то что написано же, правильно? Или же фираж, постель. То что постелено. И так далее. Значит у нас иля по модели фиаль. Бимана в смысле мафауль. Теперь что такое? Значит, мы сказали, если у нас катаба писать, если мы поставим катаба в модель фиаль, получится китаб, то, что написано. Тайп, аляха модель. Что такое аляха? Мы теперь должны знать, что значит модель аляха, чтобы знать, если мы поставим ее в модель иля, что будет значить слово аль-иля. Слово «илях» в арабском языке значит «маабуд», тот, кому поклоняются, тот, кому поклоняются. Этому, во-первых, далилем является шиар, арабская поэзия. Во-вторых, после арабской джагилийской поэзии, то есть это поэзия или то употребление того слова, которое было в джагилии до ислама, мы также видим, что Коран использует слово «илях» как Маабуд, то есть тот, кому поклоняется. Тот, кому поклоняется. То есть вы не упускайте из головы то, что Илях, то, что мы сейчас хотим доказать, что слово Илях это не Бог,